Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в это время на волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем наше субботнее путешествие по Екатеринбургу. Это рубрика «Записки краеведа». У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной автор паблика «Архликбез», краевед-любитель Надежда Бурлакова. Надежда, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну что, в прошлой программе мы начали про 19 век в Екатеринбурге разговаривать. Очень про много зданий поговорили, ну и вот в частности про Максимилиановскую церковь. Сегодня, я так понимаю, мы продолжаем по Екатеринбургу 19 века гулять.
Совершенно верно. Ну, гуляем мы по пограничью, самый конец 19-го, начало 20-х веков, потому что 19 век, если вы будете интересоваться нашей историей, в большинстве учебников самое главное в нем – это золотой век классицизма. А мы же с вами сегодня в век и историзма, эклектики и русского стиля попали, потому что памятников много, и истории здесь действительно есть очень интересные. Ну, кстати, если продолжать маршрут, мы в прошлом раз с вами закончили на церкви на Большом Златоусте. Вот опять же, совсем неподалеку оттуда мы идем на площадь 5-го года и видим знаменитый наш дом, состоящий из двух частей. Дом Коробкова, Жихарева и Дмитриевых. Если вы стоите около пассажа и смотрите напротив, справа у вас будет памятник Ленину, а слева совершенно чудесный дом, левая часть которого – абсолютный классицизм, строгий, аккуратный, а правая часть – то, что нам очень напомнит обсуждаемый на прошлой с нами встрече дом Севастьянова. И тут тоже удивительная совершенно история, потому что этот дом существует с начала 19 века, и тогда обе части были построены как раз в стилистике классицизма. Но когда поменялись владельцы, и, собственно, Дмитриевы стали хозяевами этой части, они решили, а почему бы не сделать красиво? И в 1880-х, когда, собственно, дом Севастьянова уже украшал плотинку, они так, поглядывая в ту сторону, решили, что неплохо бы сделать тоже такую роскошь. И, собственно, у них все получилось. Единственное, что мы не знаем, кто был архитектором, или архитектор Падучев, который занимался домом Севастьянова, или архитектор Дютель, о котором мы тоже говорили, и сегодня я несколько памятников Екатеринбурге напомню. И вот тут тоже начинается очень интересная история. Дело в том, что после революции, естественно, пролетариат решил, что все это излишество, и все это надо ко всем чертям уничтожить. Но дело в том, что как раз в правом здании, вот этом узорчатом, был офис одного из наших адвокатов, который совершенно случайно был родственником Владимира Ильича Ленина.
Абсолютно случайно.
Совершенно случайно, да. И благодаря этой памяти был сохранен и этот дом, и дом, где, собственно, этот адвокат жил, рядом с главпочтамтом. Если вы около главпочтамта находитесь, слева от него, как бы в глубине за парком Попова, есть такой кирпичный домик. Фамилию, к моему стыду, вот прямо сейчас она у меня из головы вылетела. Ну, в общем, родственник Владимира Ильича Ленина, его память позволила нам несколько исторических объектов в городе сохранить. Ну, и это тоже одно из таких мест, которое сейчас горожане очень любят, и гости любят фотографировать, несмотря на то, что при перестройке уже в конце 90-х и 2000-х годах это стало частью торгового комплекса «Европа». И вот если будете очень внимательны, то увидите, что от старых зданий на самом деле сохранились только фасады. То есть как бы коробочка получилась, которая снаружи сохранила стены, а внутри это уже совершенно другая история. Ну, кстати, очень рекомендую туда ходить с фотоаппаратами или с телефонами, которые позволяют фотографировать фрагменты, потому что там вот можно точно так же, как на доме Севастьянова, сфотографировать несколько кадров необзорных и потом озадачивать всех знакомых. Вот вы знаете, как у меня сын тут говорит, мы на морюшко съездили, вот мы будем в горах на самом деле. То есть показывать эти фрагменты и говорить, а вот мы были, например, в Европе. Потому что на самом деле фрагментов, копирующих фрагменты очень известные здания, там достаточно много. Ну и поскольку я уже упомянула имя Юлия Осиповича Дютеля, надеюсь, я им не надоела, как Михаилом Павловичем Малаховым, это один из людей, который, собственно, тоже создал такой своеобразный образ Екатеринбурга в конце 19 века. И, кстати, он очень близко был дружен и даже много проектов делал с Сергеем Сергеевичем Козловым, про которого мы с вами говорили. И в их судьбе тоже есть достаточно много общего, потому что Дютель поработал в Санкт-Петербурге, в Перми, в Ирбите, в Екатеринбурге. То есть его карьера была очень разнообразной, и памятники сохранились во всех этих городах. Вот нам еще один пунктик, который связывает Санкт-Петербург и Екатеринбург. Он строил училища, церкви, особняки, какие-то светские постройки, и вообще был очень многогранным человеком. И когда он окончил Академию художеств, он 5 лет работал в Испании. И работал он на восстановление и над большим проектом, как бы копией в уменьшенном размере, замков Альгамбры. Я представить себе не могу, как, начав потрясающую карьеру, имея возможность остаться там, он все-таки принимает решение вернуться в Екатеринбург.
Ну, может быть, что-то не пошло или не получилось. Так же часто бывает, когда вроде кажется, вот что человеку не хватает, но он при этом возвращается, а потом выясняется, что, ну, как-то вот отношения не сложились, еще какие-то условия не подошли.
Ну, вот здесь очень странно, потому что родился он в 1824-м, а в Испанию он попал в 50-м, то есть ему было 26 лет. И вот с 26 до 31 года он там работает. И по архивам-то как раз у него там все хорошо. А вот почему он вернулся, может, это любовь. Может,
кстати,
это какая-то вот позыв вернуться в как раз на родину. Но об Испании, кстати, он очень сильно тосковал, тем более, как ни странно, карьера в итоге в России у него была очень сложной. Он сначала работал при железной дороге Санкт-Петербург-Варшава, а потом с 81 по 905 год жил и работал на Урале. И с 90 года он занимал должность городского архитектора и, кстати, был первым и единственным на этом посту академиком архитектуры в дореволюционной архитектуре Екатеринбурга. В Питере у него сохранилось почти два десятка зданий. По два в Перми и Ирбите. Больше 10 в Екатеринбурге. Еще в Екатеринбурге около 30 зданий, которые не атрибутированы, но стилистически считаются как минимум выполненными в соавторстве Дютелем с какими-то другими архитекторами. И у него здания, вот они совершенно четко узнаваемые. Сейчас я вам их некоторые из них перечислю. Я думаю, те, кто их видел, поймут, что да, они действительно очень похожи. Это и кирпичный стиль, и элементы романской архитектуры, и солнечная архитектура ислама, в которой он как раз из Испании к нам привел. И это, ну, моя любимая, наверное, это церковь Святой Магдалины при Первой женской гимназии. Это у нас Толмачева 8. Если с Малышева идем в сторону Ленина по Толмачева, в сторону бывшего кинотеатра «Салют», то по правой руке как раз это здание и будет. Совершенно чудесное. Если на другую сторону Толмачева встать, то можно сделать кадры, когда на фоне Высоцкого будут такие узорчатые краснокирпичные детали в как раз церкви Марии Магдалины. Он же построил пансион и церковь Алексеевского реального училища, которое у нас находится на Ленина. Если мы от плотинки идем в сторону восточной по правой руке. Опять же, такое краснокирпичное здание. Крестов на нем нет, но по архитектуре очень четко узнаваемо, что это как бы присутственное такое здание и алтарная часть. То есть церковь там узнается. Это, опять же, концертный зал имени Маклецкого, строительство которого он закончил в 1900 году. Это перекресток, ну, даже не перекресток, это на самой улице Первомайского перед Липнехта. Вот тоже краснокирпичное здание, которое, когда оно было построено, его акустика считалась на тот момент, наверное, лучшей в России. Прекрасная сохранность. Там сейчас, насколько я помню, находится тоже что-то музыкальное, имеющее отношение к музыкальному училищу. Стоит прогуляться, начиная от самой плотинки, там сохранилось немного исторической застройки. И, кстати, это из разряда шуток, если вы пойдете дальше и пройдете через восточную уже в ту сторону, то по левой руке у вас будут бани, от которых с ума сходит весь мир. Таких бань практически нет нигде. Архитектура такого сталинского классицизма строили, кстати, немцы после войны. И вот у меня с детства, когда я первый раз мимо проехала и узнала, что это баня, вот этот шок и какой-то коллапс в голове, он до сих пор не уходит. А сама там не была ни разу, мама у меня очень любит, говорит, бани там отличные. Ну, собственно, вот как бы разница, исторические какие-то застройки и то, что нам подарила советская эпоха, в которой тоже не все так плохо, и есть вещи, которые стоит посмотреть. Ну и, наверное, один из моих любимых объектов, который принадлежит Юлию Осиповичу Дютелю, а я его называю особняк пивной дамы. Это у нас рядышком с зоопарком на улице Водочной. Ну, Водочная – это старое название, это улица Мамина Сибиряка. То есть, если вы идете в зоопарк, то вы это здание не пропустите. Там очень много табличек на фасаде, от татуировок до юридических контор. Это жилой дом Эммы Филец, который Дютель закончил строить в 1896 году. И вот здесь-то я не пробегу мимо, просто сказав вам, что вот этот деревянный особнячок в стилистике между русской и модерном, Юлий Осипович Дютель, заказ Филец, и все, пошли дальше. Здесь я вам очень хочу рассказать про Эмму Филец. Потому что вообще этот домик – это единственное, что осталось от огромнейшей усадьбы, которая занимала весь квартал улиц по-старому – Водочной, Малаховской, Крестовоздвиженской и Васинцовской. Это Мамина Сибиряка, Энгельса, Карла Маркса и Луначарского. То есть представляете, да, квартальчик?
Не маленький такой.
То есть это дом, который на Луначарском, особняк с комплексом, который вот замыкался вот всем этим огромным кварталом. И там находились, ну, собственно, домик маленький, конюшня с лошадями, сад с рекой, с озером, пивоваренный завод и магазин. На территории бизнес-центра, который выходит на Энгельса и Луначарского, как раз остатки пивоваренного завода на самом деле сохранились. Их не очень видно, но туда можно попасть, и такие кирпичные, серьезные такие стены, они на самом деле еще есть. И что там происходило? Дело в том, что семья была очень богатая, им принадлежал четвертый в городе пивоваренный завод, но бездетно. И особняк поэтому был на самом деле очень маленьким. И проектирование дома, собственно, Филице Эрнст Фердинандович тогда заказал Юлию Осиповичу, потому что Дютель был тогда очень модный. Да, был он дорогим архитектором, но Филице могли это себе позволить. То есть расходов у них на самом деле было немного. Детей нет, и как бы, ну, это очень сильно меняло ситуацию. На самом деле и сейчас, наверное, как бы семья с детьми и семья без детей очень сильно экономически отличаются. И Дютель строит особняк из дерева. Цоколь каменный, ну, по традиции, для, опять же, пожаробезопасности, а вот сверху это совершенно чудесное романтическое деревянное зодчество, которое наследует традиции так называемой рапетовской архитектуры. Вот очень советую в интернетах этим полюбопытствовать, потому что Иван Петрович, Иван Ропет, это забавная фамилия, которая на самом деле не фамилия, а такая аббревиатура, он стал человеком, который внес в русскую архитектуру вот сказочные совершенно образы теремков. И это стало очень модно, и Дютель этот образный ряд, так сказать, использовал. То есть это такая идеализированная русская старина, которая пришлась очень по вкусу обрусевшим немцам Филица. Строительство было завершено в 1897, но хозяин скончался раньше, то есть когда дом еще не был достроен, в 1892. И вроде бы такая очень печальная история. Остается пивоваренный бизнес, остается огромная усадьба и остается одинокая вдова Эмма Федоровна. Но тут начинается совсем другая история. В трауре она пробыла положенное время, но бизнес не стала продавать, не передала его приказчикам, а сама увлеклась производством и, как бы сейчас сказали, маркетингом. В итоге открывает сеть лавок, открывает два ресторана, расширяет ассортимент. Этикетки с монограммой E.F. Philips стали гарантом немецкого качества напитка. И за 8 лет после смерти супруга объем производства завода увеличивается в 4 раза. И если мне кто-то скажет, что у женщин не было возможности вплоть до революции, я буду приводить пример Эммы Федоровны Филлиц.
Ну, то есть все всегда зависит от человека.
Конечно, конечно. Но наступает Первая мировая война. В империи введен сухой закон, ограничивающий в том числе и слабоалкогольные напитки. Большинство пивоваренных заводов перепрофилируются, продаются или разоряются, но только не заводы Эммы Федоровны. Она при своей усадьбе в этом огромном саду открывает модное место. Там было небольшое озеро и река. Теперь здесь парк. Можно покататься на лодках, посетить приличный буфет, насладиться выступлением театральных трупп. И светское общество весьма не против платить очень существенные деньги за это времяпровождение. И, собственно, у вдовы Филлиц и дальше все хорошо. Есть очень немного архивных фотографий. И, кстати, на них она всегда окружена детьми. Она занималась детишками своих, так скажем, сотрудников, вот тех, кто занимался и на заводе, и в парке. Ее очень любили, и из таких вот как бы изюминок, это, наверное, одна из первых дам, которые у нас занимались вот этой ходьбой с палочками.
Скандинавской ходьбой?
Да, да, то есть она очень много путешествовала, пешком, в одиночестве ходила по всем окрестным горочкам. Ну, и как бы считалось, что она эксцентрична, но, тем не менее, все у нее было хорошо. Она занимается опекой детей своих приказчиков, много занимается благотворительностью, увлекается скачками. То есть вот такая потрясающая дама. Но время после Первой мировой наступило великое и страшное. Скончалась она в 1919-м, уже после конфискации и имений, и завода. И вот как раз-то последние годы после революции мы практически ничего не знаем. Знаем только, что одна из комнат в ее старом доме как раз была ей отдана, и она как бы скончалась там. А в середине 20-х, после национализации Филлица сада, в городе гастролировал передвижной зверинец. И так получилось, что именно в бывшем усадебном саду он нашел временное пристанище. И сейчас, через 90 лет, звучит очень странно. Считалось, что зоопарк, который открылся на этом месте в 1930 году, будет совсем ненадолго на этом месте. Мы же его с вами знаем как постоянное место. И даже история с новым зоопарком, которая шумела в 90-х годах, она как-то прошла мимо нас всех.
Но она время от времени еще всплывает в информационной повестке, что вроде как вот-вот будут строить, будут расширять, привезут новых животных, но волна, видимо, какая-то проходит, и все снова забывается.
Ну, насколько я понимаю, то, что начали строить еще на закате советского времени, это сейчас является частью комплекса «Радуга», вот того огромного торгового центра, в центре которого теперь тоже есть небольшое озеро. Так, что еще я хочу рассказать? Я хочу уже бежать, наверное, по городу, чтобы знаковые точки нам поставить, и если будет интересно, мы в будущем с вами продолжим более подробный рассказ. Все в том же районе, на улице Малышева, 46, у нас находится особняк еще одного водочного короля, дом Альфонса Фомича Поклевских Козел, в котором мы с вами на самом деле уже побывали, когда говорили о краеведческом музее, ибо именно там находится его основная экспозиция. Очень хотела бы, чтобы вы, когда гуляете по Малышеву или по Вайнера, обратили внимание на угловое здание, в котором находится, наверное, самый известный в городе часовой магазин. А на самом деле, опять же, не поленитесь, посмотрите в интернете, как это здание выглядело в 1900 году. Скорее всего, его строил архитектор Федоров, который использовал принципы архитектуры модерна. И оно, конечно, очень сильно перестроено, но, опять же, если посмотрите старую фоточку, то увидите, что кое-что узнать можно. Ну и там же, по Вайнера, практически вся улица наша пешеходная является тоже памятником архитектуры совершенно разных времен. То есть и налево, и направо мы можем с вами идти от Ленина, да даже не от Ленина, а от Антона Валика, в сторону декабристов и наблюдать очень интересную застройку. А вообще, вот, конечно, конец 19 века – это огромнейшее разнообразие всей архитектурной стилистики для заказчика, у которого есть деньги. То есть и архитектор может выбирать, как ему строить, и заказчик может выбирать, как строить. То есть это совсем не то, что было в начале 19 века, когда из Санкт-Петербурга приходили каталоги образцовых проектов, в которых, например, усадьбы было всего три типа, которые были предназначены для трех категорий мещан, соответственно, и ты мог строить только по одному из этих проектов. Больше никак. Если ты в чем-то и мог фантазировать, то только в каких-то маленьких деталях, ну и, конечно, в интерьерах. И в центре, опять же, города, если мы с вами пойдем от центральной гостиницы в сторону ЖД вокзала, у нас там будет, например, здание первой публичной библиотеки, которая находится, опять же, рядышком с пожарным бюро, с пожарным депо. А там была, кстати, потрясающая совершенно вышка, но она не сохранилась. И здание библиотеки, его до сих пор украшают бюсты, это знаменитейший, наверное, архитектор уже советского времени в Екатеринбурге, Константин Бабыкин. Закончил он его строить буквально перед 1916 годом, и это уже такая неоклассика. А что еще у нас в городе? Мы, наверное, уже по времени будем заканчивать, но я не могу не упомянуть про усадьбу Железнова. Помните, где она находится? Я думаю, Маша, нам с вами вместе надо будет экскурсию провести и в прямом эфире прямо транслировать то, что мы видим. Это у нас рядышком с Атриум Палас отелем, улица как раз же Люксембург, которая уже как бы идет ближе к декабристам. Кирпичная усадьба, совершенно потрясающая. У меня была знакомая, которая в юности сказала, что она мечтает, чтобы там был ее дом. Ну, в итоге, видимо, ничьим домом это не будет. Это один из тех удивительных проектов, так называемого выкупа объекта за 1 рубль. Вот мы с вами говорили о госпиталь ВИС, там был совершенно замечательный опыт, и этот проект удался. Усадьба Железнова, несмотря на то, что уже 4 года, как этот проект вроде бы функционирует, там ничего не происходит, и здание потихоньку разрушается. А мы его знаем как дом Железнова, на самом деле Железнов стал хозяином только в 1905 году, а в 1892 дом был построен по заказу Алексея Никитича Казанцева. Казанцевская фамилия нам с вами уже знакома из предыдущих периодов развития Екатеринбурга. И, собственно, Казанцев приобрел этот участок у разорившихся потомков золотопромышленника Харитонова. То есть вот на таком вроде бы небольшом земельном участке на самом деле три из самых известных фамилий Екатеринбурга отметились. И Казанцев пригласил знаменитого на тот момент Александра Бонавентуровича Турчевича. Ура, я полностью спокойно выговариваю эту фамилию, имя и отчество. А в Верхотуре, если вы бывали, вот самый большой крестовоздвиженский собор, это как раз его же рук дело. Вот. Ну, а там мы видим огромную махину, которая целая отсылают нас к каким-то византийским образцам, а здесь такая очень уютная усадьба. И на самом деле до сих пор спорят, все-таки Турчевич или нет, потому что в резюме Турчевича этот дом есть, но в архивах Екатеринбурга чаще упоминается Юлий Осипович Дютель, о котором мы тоже с вами уже говорили. Ну, так или не так, но мне приятно считать, что это именно Турчевич, потому что здесь возникает одна из городских легенд. Турчевич, он не только архитектор, он еще и актер и антрепренер. Мы об этом тоже с вами говорили, то есть архитектура для него была средством заработать деньги на любимое дело. Он сам выступал и возил по нашему региону антрепризу. То есть вот такой архитектор-театрал. И, собственно, а супруга Железнова, которая покупает в 905-м этот дом, она была огромнейшей, просто фанатичной поклонницей цветов и театра. Мария Железнова. Прямо во дворе усадьбы стояли огромные теплицы, и за цветами, которые выращивала Мария, была очередь. Но это одна сторона. Другая сторона. В возрасте 53 лет Мария Ефимовна Железнова скончалась прямо в оперном театре на премьере балета «Ромео и Джульетта». И с тех пор ее призрак блуждает по дому и бывшей территории когда-то огромного сада, так называемая «Белая дама». Вот, архитектор театрал построил, и жительница этого дома, фанатка театра, скончалась.
Ну, видимо, поэтому там сейчас ничего и не происходит.
В советские годы там кое-что очень интересное происходило. Сейчас я буквально очень быстро об этом расскажу. Кстати, когда Алексей Казанцев скончался, и вот его, собственно, потомки продали особняк Алексею Анфиногеновичу Железнову, вот стоит о нем сказать подробнее, это золотодобытчик, торговец порохом и динамитом. Это очень важно, потому что именно из-за этого подвалы в этом доме были построены такими, что взорвать их было невозможно ни изнутри, ни снаружи. И это и повлияет на то, как оно будет использоваться в 20 веке. Это действительно член Уральского общества любителей естествознания. Он, кстати, купил большую часть находок шигирского торфяника. А до кучи еще глава городского общества конезаводчиков и сам заядлый наездник. То есть у него там еще и конюшни были. И, собственно, там был великолепный сад с мраморным фонтаном, теплицей, конюшней. Остатки одного фонтана, не функционирующего, сейчас там еще можно увидеть. А Железнов в 919-м уезжает вместе с белыми в Сибирь. До 26-го года о нем упоминание есть в томских архивах, а потом он потерялся. Либо семья погибла где-то там, в Сибири, либо они убыли в Японию, в Китай, и мы уже о них не знаем. Что было в советское время? Школа для детей со слабым слухом и нарушением опорно-двигательного аппарата. Местное управление народного образования. Там были даже коммунальные квартиры. А вот в годы Великой Отечественной войны именно сюда был эвакуирован Государственный астрономический институт имени Штернберга. И служба точного времени располагалась в тех самых подвалах, где когда-то хранились порох и динамит. И, собственно, тогда вся страна несколько лет жила по Свердловскому хронометру. Так что вот театр, история наших самых знаменитых фамилий и еще и служба точного времени. С 1988-го, когда наконец-то коммуналки расселили, сюда переехал Институт истории и археологии. Но потом он выехал, какое-то время там еще собирались кружки самодеятельности, проходили выставки, и сейчас по факту это заброшка. Хотя здание уже передано в концессию, и по условиям договора усадьба будет переоборудована в бутик. Отель. Что будет дальше, мы не знаем, потому что 5 лет здание уже стоит по факту заброшенным.
Но вообще здание, конечно, с богатейшей такой историей. Я думаю, что время все-таки покажет, что там будет дальше. Ну, а мы обязательно в этой студии соберемся и обсудим. Ну что ж, Надежда, спасибо вам огромное за столь интересную экскурсию. Надеемся на продолжение. Напомню, что сегодня в рубрике «Записки краеведа» была Надежда Бурлакова. Это автор паблика «Архликбез.ру» и краевед-любитель, а провела программу для вас Мария Заостровных. Встречаемся в это же время в следующую субботу здесь же. Всего вам доброго, дорогие друзья!